пожилая тетя. Луиза не разделила с Нилом Траппером утренние виски, хотя целебный вкус Лафройга ценила как никто. Если надо, а иногда надо, она могла перепить большинство мужиков, но у нее имелись правила. Она больше не пила, если предстояло сесть за руль, и никогда не пила при исполнении. Позор, если на работе учуют. В 9 утра пьют одни алкоголики. Ее мать. Изо дня в день. Она купила двойной эспрессо в уличном киоске и вернулась в отдел, где в своем одиночном заключении в сотый раз прочла все сообщения о появлениях Дэвида Нидлера. Из дела ушла жизнь. Луиза чувствовала, как оно остывает с каждым днем, ускользает. Когда-то новость дня, а теперь как будто никогда и не было, и уже казалось, что оно станет неизбывным лимбом для всех причастных. Такие дела удручают полицейских десятилетиями. Луиза взяла эту до крайности негативную мысль, сунула под воду и держала, пока та не обмякла. Затем Луиза подняла крышку проржавевшего сундука на дне морском и бросила мысль туда. Дэвида Нидлера вообще никто не встречал, пока дело не отволокли в полицейский надзор. После этого в отдел принялись без конца звонить люди, якобы видевшие Нидлера повсюду, от Бангора до Богнора, но ни одно сообщение не подтвердилось. Нидлер исчез с радаров. Не пользовался кредиткой, никому не предъявлял паспорт. Машину его нашли у обочины возле мыса Флемборо. Но Луиза считала, что тут постарался человек, который полагает себя умнее полиции. Удивительно, что на боку машины он не написал крупными черными буквами «подсказка». Луизе не верилось, что Нидлер покончил с собой. Он не из таких, ему самомнение не позволит. «Гитлер покончил с собой», — заметила Карен Уорнер. «Вот уж у кого было самомнение». Она стояла перед Луизиным столом и жевала сэндвич с креветками из Марка и Спенсера. От одного вида этого сэндвича Луизу затошнило. «А Наполеон нет», — сказала она. «И Сталин нет. И Пол Пот. Иди Амин, Чингисхан, Александр Македонский, Цезарь. Гитлер тут исключение». «Не с той ноги встала?» — спросила Карен. «Да нет». «Да явно». Живот у Карен был огромен. Кажется, Луиза такой огромной не была. Арчи родился крохотный, почти недоношенный. Луиза винила себя, она курила весь первый триместр. Она же понятия не имела, что беременна. В глубине ее души, в сумрачном лабиринте ее сердца, таилась невероятно пристойная личность. Ждала, когда ее, наконец, выпустят. Вот и Патрик, наверное, ждет. Терпеливый Патрик рассчитывает, что она исправится. После дождичка в четверг, голубчик. Карен права, Луиза сегодня особенно раздражительна. Кофе на время притупил злость, но уже подкатывала головная боль, словно мара с моря против течения форта. Хотела отчитаться о женщине, которая видела, как Дэвид Нидлер сидит на парапете в Арброте и ест рыбу с картошкой, сказала Карен. «И?» «Тейсайдская полиция сомневается», — сказала Карен с набитым ртом. «Больше никто Нидлера не вспомнил, а женщина посмотрела на фотографию и теперь тоже не уверена». «Он залег на дно», — сказала Луиза. «Такие не едят картошку в Арброте». «Дэвид Нидлер умный, коварный и к тому же англичанин. Скорее всего, рванул к шотландской границе. И на юге у него до сих пор полно корешей, есть кому помочь. Они, конечно, все отрицают напрочь, но у нескольких кошельки толстые, Нидлер вполне мог бы слинять за рубеж». Впрочем, Луиза считала, что он где-то в Великобритании. Обычный мужик, чей-то сосед. Может, уже другую женщину обхаживает. Она взяла фотографию из дела, на нее посмотрело это заурядное лицо. Элисон Нидлер не нашла фотографий последних лет, на которых Нидлер один. Фотографии, воспоминания, может, никто не хотел его помнить. Пришлось взять эту и увеличить. На оригинальном снимке была вся семья в парижском Диснейленде. Трое детей и жена столпились вокруг Нидлера, улыбаются, как будто у них конкурс на самого счастливого. «Жуткий день», — мрачно сказала Элисон. Он опять был не в настроении. Луиза вспомнила черно-белую фотографию у Джоанны Траппер. 30 лет назад люди застыли в мгновении, которому не повторится. В кабинет, размахивая листом бумаги, точно флажком вошел Маркус. Заметил фотографию. «Есть вести о лорде Лукане?» — Имя лорда Лукана помнили все, но едва ли кто помнил Сандру Риветт, няньку, которую он забил до смерти. Ни тот человек, ни в том месте, ни в то время. Как Габриэла, Мейсон и ее дети, из коллективной памяти тоже почти исчезнувшие. Кто назовет хоть одну жертву йоркширского потрошителя? А Уэстов? Забытые мертвецы. Жертвы тускнели, убийцы жили в памяти, и одна лишь полиция хранила негасимый огонь, передавала из поколения в поколение. «Как звали няньку, которую он убил?» — спросила Луиза. «Да начнется катехизис». «Не знаю», — признал Маркус. «Сандра Риветт», — сказала Карен. «У нее память, как у слона», — сказала Луиза Маркусу. «И вынашиваю я слоненка», — прибавила Карен. «Скорее бы уж вылезал засранец». «Когда вылезет, тебе придется бросить ругаться», — сказала Луиза. «Ты бросила?» «Нет». «А называется ролевая модель». «Я? Тогда у тебя проблемы». «Босс», — сказал Маркус, протягивая ей бумагу. «Нашему мистеру Трапперу в последнее время не фартило. Оказалось, за пару недель до пожара на менеджера зала на Брэд-стрит напали, когда он подсчитывал выручку, а в прошлую субботу вечером в другом зале вставляли оконное стекло. Плюс одного шофера выволокли из такси у бара подножия тропы и избили, а другой машине расколошматили окна, когда она забирала пассажира в Ливингстоне». «В Ливингстоне?» — насторожилась Луиза. «Все нормально, босс, наша Мадонна тут ни при чем». Луиза не помнила, когда и почему Маркус стал называть Элисон Нидлер Мадонной, но всякий раз ее передергивало. «Ливингстонская Мадонна. Мадонна скорбящая». Живот Карен явственно просвечивал сквозь тонкий трикотажный топ. Выпирающий пупок, точно дверной звонок, умоляет, чтоб нажали. Когда ребенок шевелился, живот пульсировал, как у Сигурни Уивер в «Чужом». Луиза помнила это странное трепыхание. Дитя внутри кувыркается, зависимое и независимое одновременно, вечная материнская диалектика. Нога, маленькая ножка, крохотулечная махонькая ножка пнула изнутри тонкую барабанную кожу из плоти и трикотажа. Что не способствовало излечению Луизы от тошноты. «Ну, — сказала Луиза, — у человека плохая карма или кто-то ему намекает? Забирай его назад, кстати, он ничего не говорит, но, судя по виду, забот у него полон рот». В дверь просунул голову детектив-инспектор Сэнди Мэттисон, человек, чьи способности, если спросите Луизу, не успевали за его карьерным ростом. Если бы у таких полицейских было собирательное прозвище, их наверняка звали бы метелками. «Звонили из МПЗА насчет Деккера». «Что насчет Деккера?» «Он исчез». «Черный ворон против солнца, темнота, живот свело. Настоящая физическая боль, вероятно, виновата банка яичного майонеза, которую только что достала Карен Уорнер. Теперь она копалась в банке ложкой. Эта женщина 5 минут не способна прожить без еды, омерзительной, как правило, еды». «Патрульная машина в Донкастере съездила утром его проверить, глянуть, на месте ли он. Его не было. Мать сказала, в среду около 5 ушел и больше не возвращался». «Он знал, что журналисты пронюхали», — сказала Луиза. «Может, сбежать хотел». «Опять это слово. Что там Джоанна Траппер говорила? Может, я уеду, сбегу на время?» И вот оба они бегут от одного и того же. Два человека, которым никогда друг от друга не избавиться. Джоанна Траппер и Эндрю Деккер навеки принадлежат друг другу. Их истории переплелись и сплавились. «Ну, зато в газеты еще день-два не попадет. Все катастрофой забито», — сказал Сэнди. «Нет бедствия без добра, а, Сэнди?» — ответила Карен. «Журналюги скоро опять по следу пустятся. Насколько газетам хватит катастрофы? 3 дня максимум. Но он же в Англии. Не наша проблема. МПЗА прислала фотографию», — прибавила она и положила портрет перед Луизой. Деккер совсем не походил на того юнца, что взирал с газетных страниц 30 лет назад. Луиза искала призрака в сети. Да он и стал другим. Между тем портретом и этим целая жизнь коту под хвост. По дороге с совещания группы управления и координации в Сент-Леонарде Луиза сообразила, что умирает с голоду, заехала на стоянку торгового центра и купила в Сейнсбери исполинскую шоколадку. Шоколад она не любила, но эту съела целиком, едва села в машину, а потом в отделе пришлось извергнуть весь шоколад в унитаз. «Поделом тебе. Что, диабетическую кому хотела заработать?» Когда Луиза выходила из туалета, зазвонил телефон. «Реджи Дич», — сказал голос. «Имя знакомое. Откуда Луиза его знает? Вопрос». Девочка лопотала 100 000 слов в минуту, и Луиза не поспевала. Общий смысл — что-то случилось с доктором Траппер. «С Джоанной Траппер?» «Мадонна», — подумала Луиза. «Еще одна. Луизины Мадонны». «Реджи Дич, малка-девчушка, которая во вторник открыла ей дверь у Джоанны Траппер». «В смысле? Что с ней случилось?» «Как выяснилось, малка-девчушка и большая собака. Собака доктора Траппер». Псина завиляла Луизе хвостом, и Луизе это, как ни смешно, польстило. Может, пустоту между нею и Патриком, ту пустоту, которую он хотел заполнить ребенком, заполнит собака? То есть, между ними пустота? Это хорошо или плохо? Чтобы встретиться с девочкой, Луиза вернулась в город. Собаку они оставили в Луизиной машине на заднем сиденье, а сами пошли пить кофе в Starbucks на Джордж-стрит. Starbucks Луиза ненавидела. Все равно, что американские доллары пить. «Кто-то же должен платить жестоким капиталистам», — сказала она девочке, покупая латте и шоколадный маффин. «Иногда должны платить мы с тобой. Вот сегодня, например». «Уй», — ответила девочка, — «да мы много такого делаем, чего не стоило бы». На лбу у нее красовался ужасный синяк. Она сочинила какую-то историю, но Луиза видела, что девчонку, похоже, ударили. «Реджи Дич, нянька Джоанны Траппер, как Сандра Ривет. Нет, не нянька. Мамина помощница. Мамин маленький помощник. После рождения Арчи Луиза пила валиум. Слегка шок пригасить», — сказал ей терапевт. «Мужик толкал пациентам колеса, раздавал транквилизаторы, как конфетки. Невозможно представить, чтобы Джоанна Траппер так делала. Груди Луиза не кормила, молоко шло плохо и через неделю кончилось. Стресс», — равнодушно пояснил терапевт. Луизиного сына бутылочка утешала успешнее, чем материнская грудь. Через неделю Луиза бросила пить валиум, совсем от него отупела, боялась уронить ребенка, потерять где-нибудь, а то и вообще забыть, что родила. «А Реджи не рановато следить за чужим ребенком? Сама ведь едва из колыбели. Ровесница Арчи». Луиза представила, как Арчи отвечает за младенца. «Бр, мороз по коже». «Смотрите, смотрите, что Сэйди у доктора Траппер в саду нашла», — сказала девочка, сунув Луизе в руку загаженную зеленую тряпку.
«Сэйди?
Собака». «Что это?» — подозрительно спросила Луиза, держа тряпку двумя пальцами. «Это деткино одеяло, его талисман», — сказал Реджи. «Детка без него никуда. Доктор Траппер ни за что бы не оставила талисман дома. Я его нашла в саду». «Почему в саду? Когда я уходила, уже было темно, и детка его в руке держал. И посмотрите, пятно — это кровь».
«Не обязательно».
У Арчи было нечто похожее. Кусок яично-желтого плюша, который родился наручной куклой, уткой, а потом нитки порвались, и утка лишилась головы. Арчи заснуть без него не мог. Луиза помнила, как яростно он сжимал этот плюш в кулачке, будто за жизнь цеплялся. Пальцы разжимались только во сне. Спал Арчи, как убитый. Луиза в ночи прокрадывалась в комнату, чтобы подстричь ему ногти на ногах, вытащить занозы, помазать порезы и ссадины, техобслуживание ребенка, которое днем сопровождалось отчаянным визгом. Арчи скорее расстался бы с Луизой, чем с желтым плюшем. Она протянула тряпку девочке и сказала: «Вещи теряются. Случаются трагедии, разливается молоко, банальности льются рекой». «Мистер Траппер говорит, доктор Траппер села в машину и уехала на юг», — продолжал Реджи, — «но ее машина в гараже. Она вечером приехала домой, все в порядке было с машиной. Она уехала, но не сказала мне, что уезжает, а это совсем на нее не похоже. И мистер Траппер говорит, она у больной тети, но она никогда не говорила, что у нее эта тетя есть. Я спрашивал ее подругу Шейлу на работе, и доктор Траппер должна была вчера пойти в Дженнерс на рождественскую распродажу, но не сказала Шейли, что не придет, а доктор Траппер никогда так не поступает, вы уж мне поверьте. И ее телефон где-то в доме, я точно слышала, как он звонит. Рокоходный канон Баха. Она бы ни за что не забыла телефон, это ее связь с миром. И она вообще не такая, доктор Траппер ничего не забывает, и ее костюм пропал. Она бы не поехала так далеко в костюме и... «Не забывай дышать», — посоветовала Луиза. «Она исчезла», — сказала девочка. «Я думаю, ее кто-то похитил». «Никто ее не похищал». «Или мистер Траппер что-то с ней сделал».
«Что сделал?»
«Убил», — прошептала девочка. Луиза вздохнула про себя. «Еще одна». «Воображение зашкаливает. Пришла идея в голову. Пиши, пропала. Девочку несет». Романтичная девица, наверняка фантазерка. Кэтрин Морланд из Нортенгерского аббатства. Реджи Дичи из тех, кто повсюду отыскивает что-нибудь занимательное. Учится на героиню. Кэтрин Морланд первые 16 лет жизни на это потратила, и Луиза не удивится, если Реджи Дич занималась тем же. «Так вышло, что сегодня утром я была в доме доктора Траппер», — сказала Луиза. «Я приходила к мистеру Трапперу по совершенно другому делу». «Странное совпадение». «И только», — отрезала Луиза, — «совпадение. Мистер Траппер сказал мне, что его жена уехала к тете, которая неважно себя чувствует». «Да я знаю, я же говорю, он и мне так сказал, но я ему не верю». «Тетя не вопрос веры. Она не Санта-Клаус, она родственница, а не часть великого заговора с целью спрятать доктора Траппер». «Никто не видел доктора Траппер и не говорил с ней». «Мистер Траппер видел и говорил». «Это он так сказал». Луиза тяжело вздохнула. «Послушай, Реджи, давай я тебя подвезу». «Достаньте телефон тети доктора Траппер, проверьте, все ли хорошо. Или пошлите к тете в Йоркшир кого-нибудь местного. Она в Хозе». «В Хозе! Мне мистер Траппер не дает ни адреса, ни телефона, но вам-то должен дать». «Хватит!» — Луиза подняла руку, точно дорожный полицейский. «Успокойся! Ничего с доктором Траппер не случилось. Пошли в машину». «Проверьте, существует ли эта тетя. Найдите мобильник доктора Траппер, он в доме. Вы тогда увидите, правда ли тетя ей звонила». «Машина. Сию секунду. Домой». Девчонка сказала, что на месте железнодорожной катастрофы спасла человеку жизнь. Она опять нафантазировала, разумеется. Надо было полицейского в форме к ней послать. Если бы речь шла о ком другом, Луиза так и поступила бы, но она уже связана с Джоанной Траппер и теперь не могла от нее отделаться. Ее Мадонна. «Может, я уеду, сбегу на время». Муж на грани банкротства, ходит по темной стороне в компании сомнительных людей, брак, наверное, распадается, а Эндрю Деккер вновь бродит по улицам. Но еще бы не исчезнуть. Брак правда распадается или Луиза проецирует свои чувства на Джоанну Траппер? Джоанна Траппер не рассказывала Реджи о том, что с ней случилось в детстве. Похоже, вообще никому не рассказывала, только мужу. А чужую тайну Луиза не выдаст. Это дело Джоанны Траппер хранить секреты, и не Луизе их раскрывать. «Я не хочу, чтобы Реджи знала», — сказала Джоанна Траппер. «Она расстроится. Люди иначе на тебя смотрят, когда узнают, что с тобой случилось ужасное, им кажется, это и есть самое интересное в тебе». Но это и есть самое интересное. Те, кто пережил катастрофу, всегда интересны. Они лицезрели немыслимое, как Элисон Нидлер и ее дети. «Это бремя несешь всю жизнь», — сказала Джоанна Траппер. «Не становится легче, не пропадает, и ты тащишь его до конца». Луиза подумала о Джексоне. Давным-давно его сестру убили, и теперь он остался единственным, кто ее знал. У Саманты такой проблемы нет. Даже забудь ее муж и сын, вещи будут помнить. Она жила позабыта, но не исчезла. Дух жены Патрика навеки сохраняли ее салфетки, вазочки и острые серебряные ножи для рыбы. Саманта — настоящая жена, а Луиза — бледная самозванка. Конечно, ей не нужно было ехать аж до Маслборо и обратно в час пик. «Вам же не по дороге», — сказала Реджи. «Луизе не по дороге, но наплевать». Не из подлинной заботы о девочке, просто время потратить, избежать неотвратимого возвращения домой. Она весь день в дороге, ее личная хиджра, и перспектива остановиться пугает. Не в силах торчать на одном месте. Она полдня моталась то туда, то сюда, а еще полдня изобретала, куда бы ей поехать. Прости, я опоздаю, дела навалились. Кто настоял, чтобы Бриджит с Тимом прогостили целых 5 дней? Луиза настояла, вот кто. «А доктор Траппер, она какая?» — спросила она Реджи, дичь на подъезде к Маслборо, и девочка сказала. «Ну, похоже, Джоанна Траппер любит Шопена, Бет Нильсон, Чепмен, Эмили Диккенсон и Генри Джеймса, и у нее высочайший порог терпимости к Твинисам. Еще она играет на фортепиано. Взаправду хорошо, по словам Реджи, и повторяет вслед за Уильямом Моррисом, что не надо держать вещь в доме, если не уверен, что она полезна, и не считая, что она красива. Доктор Траппер любит кофе по утрам и чай после обеда. Она поразительная сладкоежка и говорит, что это медицинский факт. У человека есть отдельный желудок для пудинга, и поэтому, даже если трапеза обильна, всегда найдется место десерту. Она не верит в Бога. Ее любимая книга «Маленькие женщины», потому что она про девочек и женщин, которые открывают в себе силу. А ее любимый фильм «Правила игры», который она дала посмотреть Реджи, и Реджи он тоже очень понравился, хотя не так, как «Дети дороги». Это ее любимый фильм. Если доктору Траппер пришлось бы спасать 3 предмета из горящего дома, она бы спасла детку и собаку, а насчет третьей Реджи не уверена. Луиза предположила, что мистера Траппера, но Реджи сказала, что, наверное, он как-нибудь спасется сам. «Знамо дело», — прибавила Реджи, — «окажись она сама в горящем доме, доктор Траппер спасла бы ее». И доктор Траппер любила детку. «Габриэль, ну, конечно, Габриэль, Габриэлла». Детку назвали в честь мертвой матери Джоанны Траппер. Луиза сначала не сообразила, видимо, потому что ни Джоанна Траппер, ни Реджи Дич не называли его по имени. Для обеих он был детка. Единственный, свет очей. Траппер и Дич, что за ерунда? Дурной ситком 70-х про детективов-любителей. Или Дич и Траппер, торговцы дорогой сельской недвижимостью. Реджи. Реджина. Девочек по имени Реджина сейчас редко встретишь. «Я нашла у того человека в кармане», — сказала девочка, застенчиво протягивая Луизе замызганную открытку. «У какого человека?» — спросила Луиза, неохотно беря открытку 2 пальцами. Как и детки на одеяло, открытка представляла биологическую опасность, грязь, кровь, и по ней словно табун лошадей пробежал. «Которому я жизнь спасла?» «А, у этого», — подумала Луиза, — «у выдуманного человека». На открытке изображена какая-то Европа. Луиза сощурилась, пытаясь разглядеть, что там под слоем грязи. «Брюгге», — сказала девочка, — «Бельгия. На обороте имя и адрес. Я его не выдумала». «Я и не говорю, что выдумала». Луиза перевернула открытку и прочла послание. Прочла адрес и имя. «Джексон Броуди», — с надеждой сказала девочка. «Только я не знаю, жив он или умер. Может, вы могли бы Малку глянуть?» Луиза сунула ей открытку и сказала: «У меня и так дел не в проворот». Она не съехала с А1 на боковую трассу, она не поехала домой. Развернулась в Нью-Крейг-Холле и направилась в больницу. Послушная овчарка откликнулась на зов пастуха. Ничего и ничего. В Горге она не вернется, еще не хватало. Вот и славно, что у нее есть ключи от дома, мисс Макдональд. И хорошо, что Маслборо сейчас в центре внимания прессы. Вряд ли эти недоделанные терминаторы пойдут искать мужика, которого Реджи зовут, на унылой улице мисс Макдональд, особенно когда там полиция кишмя кишит. Чем дальше сегодняшнее утро, тем менее вероятным казалось, что идиоты, которых Реджи про себя именовала рыжим и блондином, искали ее. Они искали Билли. Надо было дать им адрес в Инче. Он ведь, очевидно, дал им ее адрес. Надо было отплатить добром за добро. «Ты живешь тут?» — спросил инспектор Монро, через лобовое стекло разглядывая дом мисс Макдональд. «Да», — сказал Реджи, — «матери сейчас нет». Одна ложь, одна правда. Они зачеркнули друг друга, и мир не изменился. Насколько проще не вникать в детали. Инспектор Монро, по крайней мере, выслушала Реджи, хотя явно не поверила, но если б Реджи прибавила, а также сегодня был случай совсем вышеизложенным никак не связанный, утром двое мужчин разгромили мою квартиру и угрожали меня убить, ах да, еще они дали мне первый том «Илиады», инспектор Монро наверняка рванула бы к выходу из Старбакса. Она не очень походила на полицейского. Зимняя куртка, джинсы и мягкий свитер – нерабочая одежда, как у доктора Траппер. Волосы собраны в хвост, но коротковаты, поэтому она все время заправляла за ухо выбивавшиеся пряди. «Все отращиваю», — сказала она, — «коротко постриглась, но мне не идет». Мамуля говорила, что женщины радикально стригутся в финале неудачных романов. Мамулины подруги вечно стриглись то так, то эдак, но мамуля понимала, что ее волосы — ценное достояние, таким не разбрасываются. Впрочем, она до того опьянела от Гэри, что, может, и постриглась бы, если бы он попросил. Она бы, пожалуй, что угодно сделала, только бы он оставался с ней, хотя прелесть Гэри главным образом была в том, что он не мужчина, который был до него. Представить только, что Гэри говорит мамуле: «Вот бы посмотреть, как ты смотришься со стрижкой, Джеки». В голове не укладывается, что Гэри так скажет. Он ужасно косноязычный. «Ты очень красноречиво», — сказала ей однажды доктор Траппер. «Замечательный», — считал Реджи комплимент. «Реджи у нас болтушка», — говаривала мамуля. А мамуля пошла бы к своему парикмахеру Филиппу, голубоватому, но женатому, по мамулиным словам, и сказала бы: «Режь, Филипп, пора меняться». И Филипп сделал бы ей изящную короткую стрижку, только уши прикрывала бы, или еще безопаснее, подстриг бы под машинку, как Кайли после рака, и тогда, вот сейчас, мамуля помешивала бы фарш в сковородке на кухне в Горге и предвкушала истенцев. А инспектору Монро сердце разбивали? Что-то не похоже. С Эдди вышло не все так гладко, но в итоге инспектор Монро посадил ее на заднее сиденье к себе в машину вместе с тяжеленной сумкой из топ-шопа, откуда собака пристально наблюдала, как Реджи с инспектором Монро уходят по Джордж-стрит, будто хотела отпечатать их силуэты на сетчатке. Инспектор Монро вообще-то не походила на любительницу животных, но потом сказала: «У меня был кот», словно это важно. Спасибо ей за маффин. Реджи умирала с голоду, кроме тик-таков мистера Хусейна и батончика Марс, едва ли сбалансированная диета, у нее крошки во рту не было за весь день, а утренние тосты отправились наружу, не успев перевариться. Реджи хотела заняться маффином, поэтому слова высыпала быстро. Машина, телефон, кусок мшистого одеяла, туфли, костюм, в целом невероятное отсутствие доктора Траппер, точно ее инопланетяне умыкнули. Про инопланетян она не поминала, мало ли что. Когда Реджи досказала свою историю, инспектор Монро зевнула и сказала: «Прости, кошмарно устала, всю ночь на ногах». «Где поезд с рельс сошел?» — угадала Реджи. «Да». «Я тоже там была». «Правда?» — инспектор Монро посмотрела недоверчиво, будто раздумывала, не списать ли Реджи в картотечный ящик, где хранятся психованные фантазеры. «Я сделала одному человеку искусственное дыхание», — сказала Реджи, забираясь в ящик глубже. «Пыталась ему жизнь спасти». Крышка ящика с грохотом захлопнулась. Она впервые кому-то сказала об этом человеке. Таскала его с собой весь день. Он был ее тайной, и ей полегчало, едва она вынула его из головы и предъявила миру, хотя, если говорить вслух, на правду, похоже, мало. С каждым часом события ночи становились нереальнее. Потом Реджи вспомнила, как утром смотрела на тело мисс Макдональд, и события стали чуточку реальнее. «Да», — сказал инспектор Монро. С тем же успехом можно было разыграть карту с похищением инопланетянами. Все равно инспектор Монро исходила скептицизмом. «Откуда у тебя синяк?» — спросила она, сверля взглядом лоб Реджи. Реджи поправила челку и сказала: «Да ерунда, не смотрела, куда иду». «Уверена, что ничего серьезного?» Инспектор Монро беспокоилась. Ясно, что она подумала. Домашнее насилие, то все. Она не подумала, поскользнулась и упала в душевой, потому что ей угрожали два идиота. «Честное слово», — сказал Реджи. Можно рассказать инспектору Монро о рыжем и блондине, но это ведь не поможет найти доктора Траппер. К тому же психованная фантазерка и так далее. И вообще, вдруг они не просто языками мололи? В полицию насчет нашего свиданица не ходи, а то знаешь, что будет. Вдруг они за ней следят? Вдруг они видят, как она пьет кофе в Старбаксе со старшим детективом-инспектором, даже не со скромным констеблем в форме? Они ведь ни за какие ковришки не поверят, что речь не о них. Лишь когда у дверей мисс Макдональд Реджи попросила «Вот здесь, пожалуйста», инспектор Монро сказала «А, ну да, действительно, прямо у тебя под домом», словно наконец поверила, что Реджи не соврала про катастрофу. «Ну, почти», — сказала Реджи. «Ладно», — сказал инспектор Монро, — «поеду. Дел, знаешь ли, полно». «Да не говорите», — ответил Реджи. Она помахала инспектору Монро, а та, отъезжая, не махала, хмурилась. Реджи подняла тугое окно в спальне, докуда поднимется, необходим свежий воздух. На путях в свете дуговых ламп под неумолчный грохот и визг машин работали люди. Громадный экран тащил вагон. Вагон раскачивался в воздухе, точно игрушечный. Большая костяная луна взбиралась по небу, равнодушно освещая эту противоестественную сцену. В запущенной задней комнате ночевать слишком шумно, даже если окно закрыть, и Реджи даже не подумает лечь в спальне мисс Макдональд, где все омыто застарелым амбре грязного белья и недопитых лекарств. Она увидела себя в зеркале на туалетном столике. Синяк на лбу уже чернел. Последний час Сэйди охотилась по дому за призрачным запахом банджо и теперь в расстройстве хлопнулась на пол в гостиной. Наверное, когда кто-то уезжает, их животным кажется, будто хозяева просто-напросто исчезли с лица земли. Вот она здесь, а вот ее нет. Доктор Траппер говорила, Сэйди повезло, она не знает, что однажды умрет, но Реджи сказала, что вот ей лучше бы знать, тогда бы она избежала смерти. Никто, понятно, смерти не избежит, но можно избежать преждевременной смерти от рук идиотов. «Не всегда», — сказала доктор Траппер. Обыскав пустоватые шкафчики мисс Макдональд, Реджи нашла полпачки черствых крекеров Риц, но потом открыла золотую жилу. Мелкооптовый запас карамельных вафель, которые мисс Макдональд припасла Реджи на ужин. Крекерами Реджи поделилась с Эйди, одну вафлю съела сама. Станет ли инспектор Монро искать доктора Траппер? Что-то сомнительно. Зачем она приезжала к доктору Траппер во вторник? «Да так, всякие разные дела», — сказал инспектор Монро. «Насчет пациента». «Врала она неплохо. Но Реджи тоже врет, будь здоров. Рыбак рыбака видит издалека. Всякое разное, ничего особенного, то сё. Перед Реджи люди увиливают только так». Она решила лечь на диване. Сэйди запрыгнула в кресло, повертелась на нем, пока оно ее не устроило, а потом улеглась с глубоким вздохом, словно исторгала из тела весь прошедший день. На диване, где спала Реджи, оставался слабый отпечаток тела банджо, но это даже утешало. Денек выдался невероятно трудный. Еще какие тяжелые времена. Где-то в ночи Сэйди пришла к Реджи на диван. Видимо, ей тоже требовалось утешение. Реджи обняла собаку, послушала, как мощно бьется сердце в широкой собачьей груди. Пахла собака в основном собакой. Реджи не замечала прежде, но обычно Сэйди пахла духами доктора Траппер. Наверное, доктор Траппер все время с ней обнималась. Если бы с доктором Траппер все было в порядке, она бы позвонила. Может, не с Реджи поговорить, но хотя бы с Сэйди. «Привет, псина, как там моя красавица?» «Где же доктор Траппер-то? Она вернется. А если нет?» Почему так? Почему она шагнула из туфель, вышла из собственной жизни? Столько вопросов, а ответов нет. Кто-то должен выследить доктора Траппер. Ха! К свету. Джексона скрутило чем-то сильно похожим на одиночество. Хоть бы кто-нибудь знал, что он здесь. Джози, например. В шторм любая жена, подмога. Нет, не Джози. Ну что ты на сей раз натворил, Джексон? Может, Джулия? Она посочувствует. Ой, миленький. Но от ее сочувствия ему, пожалуй, не полегчает. Сколько времени? «Шесть часов», — сказала сестра мутно. «Вообще-то меня зовут Мэриан».
«Утра?»
«Нет».
«Вечера?»
«Да».
Надо было проверить, вдруг есть и другое время дня, где тоже бывает 6 часов.
Все сикось-накось. Что помешает времени пойти в разнос?
«Можно мне телефон?»
«Нет. Хоть умрите, будете отдыхать», — сказала медсестра.
«Ирландка».
«Ну, правильно. Его мать также разговаривала». «Если вы беспокоитесь за жену, мы наверняка завтра с ней свяжемся. После катастроф всегда путаница. Вечно так».
«Я знаю, я когда-то был полицейским», — сказал Джексон.
«Правда? Тогда делайте, что говорят, и спите себе дальше».
«А когда же придет благодарность? Я чуть не помер, но мне дарован второй шанс. Такого рода. Полагается же так чувствовать, если чуть не помер. Внезапное исчезновение страха, решение каждый день использовать на полную катушку. Новый Джексон выходит из кокона старого и рождается вновь на остаток жизни. Ничего подобного он не ощущал. Все болело, и он устал, как собака».
«Вы так и будете стоять и ждать, пока я засну?»
«Да», — сказала сестра мутно.
«Сестра Мэриан мутно». Он проснулся, когда что-то коснулось щеки. Бабочкино крыло или поцелуй? Скорее поцелуй, чем бабочкино крыло.
«Привет, незнакомец», — сказал знакомый голос.
«Мутно», — пробубнил он. Он открыл глаза, а там она. Ну, само собой. Накатила сверхъестественная ясность. Он был не с той женщиной, он ехал не туда. Вот куда надо было. Вот та женщина.
«Эй, ты», — сказал Джексон, — «привет».
Десятилетиями он был нем и вдруг обрел голос.
«Я о тебе думал», — сказал он, — «только сам не понимал».
Глаза ее черные, озера изнеможения. Он и забыл, до чего она красивая. Она приложила палец к его губам.
«Тсс, достаточно мутно».
Она засмеялась. «Он раньше-то видел, как она смеется?» Внезапно все встало по местам.
«Я тебя люблю», — сказал он.
«Да будет свет». Слава богу, когда она вошла, за столом никто не сидел. Лежала записка от Патрика, прислоненная к вазе с букетом тепличных лилий, которых не было утром. Она ненавидит лилии. Их запах специально выведен, чтобы забивать вонь гниющей плоти. Вот почему их тащат на похороны охапками. «Сначала ужинаем у Лацио», — говорилось в записке. «Приходи, если успеваешь».
«Сначала. А потом что?»
«Снова есть и пить с Бриджит и Тимом?» От одной этой мысли тошнит. Кроме того, она уже поела. Из больницы заехала в МакАвто и купила счастливый обед для Нидлеров. Дети больше не едят бургеры в кафе, слишком на виду. Они ели перед телевизором и смотрели «Шрек 3» на DVD. Луиза поклевала картошки. Она уже который день не могла есть мясо, ей плохело, едва она представляла, как засовывает мертвую плоть в свою, живую. «Счастливый обед», — сказала Эллисон, тонкогубо улыбаясь. И не улыбка вовсе. Редкое явление. «А у вас своего дома нет?» — спросила Эллисон посреди фильма.
«Ну», — сказала Луиза.
Было понятно, что это неверный ответ. Она вспомнила, что оставила права Деккера в больнице, хотела же забрать. Они смахивали на улику, только непонятно чего. Еще бы она не забыла права, она все забыла, она и себя забыла на миг. Махнула удостоверением и зашла. Полный допуск. Когда уйдет из полиции, это удостоверение придется вырывать у нее силой. И потом она шла по отделению, набитому жертвами катастрофы, пока не отыскала его. Он не был мертв, хотя на вид как будто весь переломан. Врач-австралиец сказал, что все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Луиза погладила его руку, где растекся черный синяк от капельницы. Врач сказал, что он был в полном отрубе. Очевидно, медицинский термин, но сейчас получше. Она сидела и смотрела на него. Когда собралась уходить, наклонилась и поцеловала его в щеку, а он открыл глаза, точно ждал ее. «Привет, незнакомец», — сказала она, а он сказал: «Я тебя люблю». И она совершенно растерялась, словно вокруг все вдруг затанцевали рил, а потом метнули ее через танцплощадку. Она раздумывала, как правильно ответить на это признание, но тут в палату вернулась медсестра-ирландка и сказала: «Он все спрашивает свою жену. Вы не знаете часом, как нам ее найти, старший детектив-инспектор?» И чары рассеялись. Когда Реджи протянула ей открытку из Брюгге и сказала: «Только я не знаю, жив он или умер», Луизина сердце исполнило пугливое сальто, которым встретила бы дурные вести об Арчи. И в эту микросекунду с боя пришла мысль: будь это Патрик, она бы такого не почувствовала. Она совершила ужасную ошибку, да? Вышла не за того. Нет, за того. Просто она сама не та. «Мы только что его опознали», — сказала медсестра. «Сначала думали, его зовут Эндрю Деккер».
«Что?»
Как выяснилось, в ночную смену дежурил Сэнди Мэттисон. Поменялся, чтобы сходить поглядеть, как дитё в футбол играет. На месте железнодорожной катастрофы всплыли права Деккера. Очевидно, он в окрестностях, иначе непонятно, как они сюда попали. Пусть кто-нибудь разошлет оповещение по всем участкам. «Из всех кабаков во всех городах, и как там дальше, мало похоже на совпадение», — сказал Сэнди. «Думаешь, он ищет Джоанну Траппер? Хочет закончить, что начал 30 лет назад? Так только в телесериалах бывает, а в жизни вряд ли». «Ну, даже если так, ему не повезло», — сказала Луиза. «Она в Англии, я думаю. Надеюсь. Потому что если нет, где же она?» «Похитили», — сказала девочка. «А если правда? Вдруг что-то случилось с Джоанной Траппер? Что-то плохое? Опять?» «Нет, это Луизу девчонкина паранойя догнала. Джоанна Траппер у своей больной пожилой тети. Финита». «Маклеллен оставил тебе что-то на столе», — сказал Сэнди. «Документы этого, как там его зовут? Нила Траппера? Ну, вроде». Прочтя записку, она проверила свой телефон. «Уже едем в театр», — сообщила запись Патрикова голоса. Вот, значит, что потом. Обаятельные ирландские интонации ее мужа наверняка утешительны, когда он вот-вот разрежет тебя на операционном столе. «Мой муж». Слова точно камни во рту. Местоимение и существительное, чужие, не Луизины. Она не уставала поражаться, с какой легкостью Патрик произносил «моя жена». Годы практики, но еще бы. А другой жене было каково. Той, что заперта в деревянном ящике под землей на кладбище Грейндж. Еще десяток лет, и она скелет. Ее машина разбилась в сочельник, она невеста Амеллы. Он спрашивает свою жену. Джексон не только умудрился перепутаться с психопатом, он еще и жениться успел, сволочь. «Мы сначала выпьем в баре», — продолжал голос Патрика. «Если не успеешь, мы пойдем, а твой билет оставим в кассе. Увидимся. Не перетрудись. Люблю тебя». «Театр?» «Никто ни слова не говорил про театр». «Правда? Может, они обсуждали театр утром за завтраком, а она уже отключила мозг, потому что Тим обучал их прививать розы?» «Используйте лезвие ножа целиком. Плохо отрезали, плохо привьется». Она глянула на часы. 9:30. Необратимо поздно идти в театр. И он ведь не сказал, в какой. В лицей, в королевский. Очевидно, она должна знать сама. Луиза проверила второе сообщение, присланное вслед за первым. «А после мы пойдем в бар Бинетта. Заскакивай, если сможешь». «Сначала, после. Он еще как хочет, чтобы она пришла». «Бар Бинетта, значит. Они, наверное, в королевском. Она успеет, если постарается». Она не стала. Открыла бутылку бордо, что стояла в кухне на столе, отнесла в гостиную, налила в хрустальный бокал Патрика и Саманты, закинула ноги на диван и включила телевизор. По живому ТВ повторяли CSI, место преступления. День постепенно вытекал из ее костей. Она как будто снова живет одна. Какой кайф. По телевизору Стоукса хоронили живьем. Луиза выудила из морозилки остатки мороженого и зарылась в банку. Мороженое она не любила, но мороженое не считается. Оно отправится в желудок для пудинга. Спасибо, доктор Траппер. Красное вино и черри Гарсия – опасная смесь, одно слово. Луиза уже чувствовала, как надвигается похмелье. Гриссом показывал кому-то бляху и орал: «Криминалистическая лаборатория Лас-Вегаса». У Луизы на столе оказались только копии страховых договоров, никаких счетов, вообще ничего касательно бизнеса Нила Траппера. Ей нравилась походка Гриссома, похож на медведя в подгузнике. «Рассмотрим факты», — сказала ему Луиза. «У Нила Траппера были страховки не только на компании, еще и на жену, и стоила ее страховка 500 000, что круто». «Неплохо, да. А вот Патрик уплатил за новую супругу лишь куском блескучего углерода». 500 000 серьезно смягчили бы проблемы Нила Траппера. Мы уже подозреваем его в том, что он ради денег уничтожил имущество, а вдруг он по той же причине способен избавиться от жены. Но в обмен на страховку надо предъявить тело, так? А вот тело весьма навязчиво отсутствует. Потому что Джоанна Траппер в гостях у больной тети, напомнила себе Луиза. Ничего подозрительного, кроме истерзанных нервов Нила Траппера и девчонки, которая распаляет себе воображение. Реджи сказала, что в последний раз, когда она видела Джоанну Траппер, та была в черном костюме, белой футболке и черных лодочках. Униформа женщины-профессионала по всему миру. Степень шика варьируется. У Луизы наряд такой же. Сестры по костюму. «Джоанна Траппер до сих пор в этом костюме», — сказала Реджи. «Почему она не переоделась? Что это за пожар случился у больной тети, из-за которого ты не натянешь что-нибудь поудобнее, в чем ехать?» Джоанна Траппер пришла с работы, проводила Реджи, помахала ей от двери, пошла наверх, успела снять туфли и колготки, а дальше что? Подозреваемый, с которым говорил Гриссом, внезапно себя взорвал. Серия была из двух частей и ничем не кончилась. Стоукс так и похоронен живьем, и у него заканчивается воздух. Луиза налила себе еще бокал вина цвета запекшейся крови. Она проснулась пару часов спустя, когда вернулись театралы. Они шумно ввалились в гостиную, и Луиза снова закрыла глаза, притворилась, что спит. «Уснула», — сказал Патрик, не понижая голоса. Она слышала, как хрустальный бокал звякнул о пустую бутылку из-под бордо, когда Патрик поднял их с ковра. Может, он ее поцелует или накроет одеялом, или разбудит и погонит в постель. Но она услышала только, как закрылась дверь и как Бриджет тяжко затопотала по лестнице. Конечно, правильный ответ «и я тебя люблю». И она была на волоске, она чудом не сказала этого Джексону. Опасность из могилы. А потом ничего. Время кануло в ужасную черную бездну мозга, куда Джоанна никогда больше не хотела спускаться. Надо думать, это потерянное время вполне заполнили десятки, если не сотни людей, выполнявших свою работу. Людей, которые просили описать случившееся, показывали фотографии, что-то зарисовывали. Вопрос за вопросом. Осторожно и упорно они тыкали в открытую рану. Первое, что она помнила потом, как однажды утром проснулась одна в чужой постели, в чужой комнате, свято веря, что все остальные люди в мире мертвы. Сквозь занавески сочился необычный свет, яркий и чуждый, а вскоре в спальню зашла Мартина, раздвинула занавески и сказала: «Привет, милая, похоже, снег выпал». «Красиво, правда?» И тогда Джоанна поняла, что все живы, кроме тех, кого она больше всех любила. И настала зима, суровой зимою под ветром студеным. «Спускайся, позавтракай со мной», — сказала Мартина, ободряюще улыбаясь. «Хочешь овсянки? Или яичницу? Ты же любишь яичницу, милая». И Джоанна послушно выбралась из кровати. Ладно, пускай начнется остаток ее жизни. Мартина выросла в Сарре, но мать ее была шведкой из крошечного городка у финской границы, и в крови Мартины обитало северное угрюмство. Она с ним боролась, как могла, но если у матери Джоанны перевернутая улыбка говорила, что мать счастлива, то бодрая улыбка Мартины уголками губ вверх нередко означала обратное. «Поэтесса Мартина». «Сука, пизда, шлюха, поэтесса». «Мартина» — прямые светлые волосы, широкое лицо, бремя раскаяния. «Мартина», мечтавшая о собственном ребенке и по настоянию великого Говарда Мейсона, сделавшая два аборта. «Моя скандинавская муза», — называл он ее. Но доброты в этом не было ни грана. От Мартины теперь ничего не осталось. Единственный сборник стихов, вышедший в Фабере, «Кровавая жертва», давно забыт. «Призраки за столом, бледные лица освещают трапезу нашу. Нас не погасят», — молвят они, — «никогда не погасят». Лишь спустя многие годы Джоанна поняла, что стихи эти были о ее погибшей семье. Много лет она хранила потрепанный томик, а потом он исчез. С вещами так бывает. По воде писаны. Мартина выпила две бутылки, бутылочку снотворного и бутыль бренди. «Мою бутыль спасения, сэр Уолтер Релли, да? Пылкий паломник. Безмолвие раковину дай мне и что-то там еще». Мартина подарила ей свои стихи, но в итоге стихи изменили им всем. «Спой, спой, что будет вам мило, нитку из пудинга кошка стащила». Того человека поймали, после убийств не прошло и месяца. Молодой, 20 еще не было. Его звали Эндрю Деккер, ученик чертежника. Мартина называла его «плохой человек», и когда у Джоанны бывали истерические припадки, Мартина обнимала ее и шептала ей в волосы: «Плохого человека заперли навсегда, милая». Не навсегда, как теперь выясняется, только на 30 лет. Весной Деккер в суде признал себя виновным. «По крайней мере, ей не придется идти на суд», — сказал отец Мартине. Джоанна для отца всегда была она. Это он не по злобе, просто ему как будто не удавалось произнести имя. Из троих детей ее он любил меньше всех. Теперь она была одна, а любимой все равно не стала. Деккера присудили к пожизненному, и он должен был отсидеть срок целиком. Сочли, что он вменяемый, можно подумать, ни капли безумия нет в том, чтобы без малейшей причины зарезать троих незнакомых людей. Ни капли душевной болезни в том, чтобы хладнокровно уничтожить мать и двоих детей. Когда на суде его спросили, почему он это сделал, он пожал плечами и ответил, мол, не знает, что на него нашло. Этот краткий и неудовлетворительный финал наблюдал отец Джоанны, он был на суде. Сейчас, вспоминая, Джоанна понимала, что ее не избавили от суда, ее обманом его лишили. Даже сейчас она воображала, как стоит на свидетельском месте в самом красивом своем красном бархатном платье с круглым воротничком из белых кружев. Платье досталось по наследству от Джессики. Театрально указывает на Эндрю Деккера и пронзительным невинным детским голоском возвещает: «Это он, тот самый человек». А теперь его выпустили. Вышел на свободе. «Я должна вам сообщить, что Эндрю Деккера выпустили из тюрьмы», — сказала Луиза Монро. «Эндрю Деккеру 50, и он на свободе. Джозефу было бы 31, Джессике 38, их матери 64. Когда мне будет 64? Никогда. Никогда больше». Иногда ей казалось, что она шпионка, спящий агент, засланный в другую страну и позабытый. Сама себя позабыла. В груди больно, резь острая и сильная. Сердце колотится, тук-тук-тук. Словно стукнул тихо кто-то у порога моего. Детка с криком проснулся, и она крепко прижала его к груди, утешая, обхватив его затылок ладонью. Нет пределов тому, на что пойдешь, дабы защитить своего ребенка. А если не можешь защитить, как ни старайся. Он на свободе. Что-то тикало и тикало, щелчок за щелчком, словно тайный сигнал, команда, давным-давно вживленная в ее душу. Все плохие люди на воле, бродят по улицам. Тьма и больше ничего. Беги, Джоанна. Беги.